Один современник говорил о Потемкине: стремясь к предположенной цели, пренебрегал он всеми принятыми системами, методами и порядками. Поступал во всем самовластно, не придерживаясь ни правил, ни законов. Он был горд и с презрением обращался с подчиненными ему, но со всем тем был неустрашим, великодушен, немстителен. Словом, он был добрый тиран. Другой современник, иностранец, в записках, наверное, и теперь хранимых Парижским архивом, так оценивал Потемкина. Он был чрезвычайно способным. Ничему не учившись, он имел познание. Он творил чудеса. Он занял Крым, покорил татар, положил начало городам Херсону, Николаеву, Севастополю. Построил везде верфи, основал флот, который разбил турок. Он был виновником господства России в Черном море и открыл новые источники богатства для России. Все это заслуживает признательности. Да, что ни толкуй, Потемкину не откажешь ни во взрывчатой воле, ни в практическом уме, ни в богатырской способности к работе, ни в навыке не сбиваться с главного курса. Держась близ нашего героя, следует оттенить роль Потемкина в черноморском устроении. Он однажды сам о себе сказал: «Святой Георгий как-то прибыл в один город, где застал не более 7 христиан. Когда он покинул этот город, в нем оставалось лишь 7 язычников. Что же касается меня, то в то время, когда я приехал, во всем Черноморском флоте было не более 4 фрегатов, тогда как там было 10 турецких судов. Нынче же я располагаю 18 русскими судами и желаю, чтобы турецких не оставалось более 4 фрегатов». Дьявольская гордыня. Я располагаю, я желаю. Будто не существовало никаких Ушаковых или Синявиных, сотен моряков и умельцев, сотворивших флот на том море, о котором еще летопись толковала, что оно словит русское. И уж, конечно, князь Григорий вовсе не брал в расчет мужиков-пахарей, тех, кто и в глаза не видывал кораблей, а только платил за них нищетой и голодухой. О мужиках помянуто не для красного словца, довольно-таки привычного. Загляните хоть в роспись государственных расходов на 1787 год, увидите, откуда и сколько рубликов выхватывалось для Черноморского флота. Смоленская, например, губерния уплатила 80 тысяч, Воронежская — 200 тысяч, Калужская, родина Синявина, добавила 35. И это в пору, когда крестьяне именно этих коренных губерний терпели, как писал князь Щербатов, непомерный голод, поедая солому, мекину, лебеду. Внеся весомую поправку в рассуждение князя Таврического, обратимся к его переписке. И тут уж действительно приметно, как много и охотно занимался он флотом и моряками. Всем, кажется, занимался, и рекрутами, и лесом, и порохом, и даже Екатеринославской фабрикой, где могут делать лучше других мест флагдух, то есть шерстяную ткань для флагов. Многие черноморские офицеры душевно льнули к своему заступнику и родителю, а капитан второго ранга Синявин особенно. И вот он спешит в Яссы. Сияет румянцем, кум королю, сват министру. Чем черт не шутит, возьмет светлейший, да и опять нарядит курьером в Санкт-Петербург. И опять блеснет ему, Дмитрию Синявину, милостивая улыбка государыни, а по дороге в Петербург не грех отдать якорек в Белокаменной или закатиться в родовое именьице, что в 2 шагах от милого тихого Боровска. А то ведь и так может обернуться. Дозволит князь своему генеральс-адъютанту погулять в развеселых Яссах. Некое превосходительство, которое мы еще будем иметь честь встретить, подбросило штришки к синявинскому портрету. Синявин, мол, тем только и взял, что хорошо певал русские песни в аванзалах Потемкина, а сверх того был всегда из первых дебоширов, то есть страстен к пуншу и буянству.